Добрый вечер. Позвольте для начала зачитать кое-что из своего раннего стихотворного творчества. «От Балтийских морей до реки Енисей пролетает волна BBC». Но эта волна летит только в виде радиоволны. Телевизионные волны до вас не докатываются. И, в принципе, вам на наше телевидение, грубо говоря, наплевать. Но сегодня мы будем говорить именно о программе английского телевидения BBC. В понедельник на экраны, телевизионные экраны страны, выходит программа «Панорама», где идет расследование некоторых криминальных структур, использующих нелегальных иммигрантов в своей работе. Для чего это и как, вы поймете сегодня в течение передачи. Пока я хочу остановиться на аспекте вот этой нелегальности и на расследовании. Для того, чтобы вывести все происходящее в эфир, нужно было каким-то образом заслать туда человека с невидимой камерой. То есть речь идет, в общем, об агентурной работе. И на эту тему наша первая сегодня музыка.
Yourself and one for your dreams. You drift through the years, and life seems tame. Till one dream appears, and love is its name.
Песня из кинофильма о Джеймсе Бонде «You only live twice» – «Ты живешь только два раза». Приблизительно, но с некоторой натяжкой, это можно было бы сказать про нашего смелого, бесстрашного молодого гостя, которого вы знаете, может быть, по некоторым репортажам BBC. Прошу любить и жаловать, Сергей Бережной.
Спасибо большое.
Сергей, я здесь должен кое-что в наших с вами отношениях обнародовать. Лет, этак я не помню, может быть, 7 или 8 назад, здесь на год, а может быть и на больший срок, поселился бывший член Государственной нашей Думы, человек потом куда-то таинственным образом исчезнувший, Марк Горячев. В народной памяти он остался тем, что двинул Жириновскому стулом по голове, да, во время ссоры в буфете. Марк Горячев тогда не оставил еще политических некоторых своих надежд, и ему нужна была некоторая презентация его образа. Я с ним был знаком, совсем другой линии, и он попросил вот, значит, какой-то режиссерский такой проект ему придумать. Он участвовал в некоторых экономических разработках в России, и поэтому придумана была схема, при которой он идет работать подмастерьем и учеником во все виды бизнеса. Идет булочником работать 3 дня, в мелкий бизнес. И он хотел на основе этих своих личных наблюдений делать серию экономических программ о мелком бизнесе.
Но в какой стране?
В Англии, естественно. Ага. Он бы на английском опыте учил бы российских мелких бизнесменов о том, как вот в Англии все это делается. Причем с нашей точки зрения это было бы убедительно, потому что он ставил бы сначала обсыпанной мукой, на следующий день он был бы обсыпанный железной стружкой, потом мусором, я не знаю, там чем угодно. Но нужно был этот проект подготовить. Нужен был ресерчер, исследователь, нужен был передовой. И вот тогда с Сергеем мы впервые по этому поводу договорились. И он, надо сказать, настолько повел, совсем еще молодой был человек, настолько повел шустро дело, что я понял, вот здесь зарыт будущий сыщик. Я рад своему, так сказать, ощущению тогдашнему, что я не ошибся. И вот, Сергей, сегодня вы уже состоявшийся исследователь и журналист, потому что в этой программе вы появляетесь в эфире, а то, что стоит за эфиром и за кадром, мы сегодня будем обсуждать.
Фух. Да, ну у этой истории есть несколько более, так сказать, продолжение детективной как истории, потому что, к сожалению, Марка Горячего убили. Тело было найдено где-то в Европе.
Правда?
Да.
Насчет... Марка Горячего.
То есть он был очень активным бизнесменом, на самом деле.
А нигде, как-то не было об этом...
Нет, я знаю, да, что он исчез, да, когда его выкрали с Невского проспекта.
В российской прессе писали, что да, тело было обнаружено.
Но потом говорили, что видели его живым, выходящим в Монте-Карло из игрового. Неужели Марк убит?
Это был двойник.
Ай-яй-яй-яй-яй, мир прохожий. Ужас какой. Он ведь, знаете, любопытный был человек. Он начинал с настройщиков, у него был абсолютный слух. Он был настройщиком всю жизнь, а потом, когда открылись первые кооперативы, он начал делать репродукцию старинных роялей. Нашел мастеров, потому что он всех знал.
О, Господи.
И первое предприятие его было довольно успешным. Потом он его продал, двинулся в другие виды бизнеса. Последний раз я с ним встречался на Невском, его роскошной конторе, где он показывал продукцию принадлежавшего ему завода хрустальных изделий. Вот. Но он входил в комитет по прихватизации, так сказать, вот на думском уровне. И, видимо, вот оттуда часть была доходов. А по кармическим законам мы знаем, когда чужое начинаешь делить, да еще в больших количествах, то все другие тоже имеют на это право.
Положительно опасная должность быть депутатом Российской Думы.
Какой, да.
Может, еще опаснее быть директором хрустального завода?
Да, 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 да. Ну хорошо, да. Сергей, мы да, от прошлого перейдем к настоящему. Давайте начнем по хронологии. Я знаю, что вы здесь работаете на BBC, сотрудничаете с отделением тут ноу-хау фонда в МПМ бывшем, или как он сейчас там называется? Да.
Трест Всемирной службы BBC,
вы что-то им такое пишете на экономические темы. Но как очутилось, что вы попали, так сказать, вот в подпольщики, в журналисты-подпольщики? Вот прямо вот сначала, вот как раскрывается фильм. Иду я по коридору.
Типа. Да, иду я по коридору русской службы и смотрю, на доске висит распечатка сообщения по электронной почте из некой программы «Панорама», которую, в принципе, знают практически все в Англии. Это такая... одна из самых основных телевизионных программ новостных, аналитических, с таким уклоном расследования. И там пишется, что вот мы ищем кого-то в 20 чем-то там лет, что был человек, молодого человека с опытом каким-то в журнализме.
Тике.
Да.
В журналистике.
В журналистике. Uh-huh. Для того, чтобы... для какой-то работы. Они не говорят, какую работу. Uh-huh. Ну и затем, когда... с ними связался, они сказали, ну, как-то вот не против поработать на картошке, ощипывать куриц и так далее. Ну, тогда я еще, конечно, не знал самих деталей и подробностей своей будущей работы. Ну, получилось так, вот именно об ощипывании куриц.
Ну, видимо, и другие речь, коллеги откликнулись на это электронное сообщение тоже, потому что на телевидении как бы многим радиожурналистам охота.
Да, ну, на самом деле, меня давно как бы влекло в эти расследования, потому что мне всегда казалось, что у нас бедных журналистов, или, не знаю, вообще бедных журналистов, не так много времени и денег, и средств на то, чтобы глубоко вникать в какие-то вопросы. И иногда поэтому людей таких, особенно как политики, все время жалуются о том, что вот поверхностно освещают события. Но на самом деле есть индустрия довольно, ну, не такая крупномасштабная, например, как там, я не знаю, огромные компании типа Time Warner, AOL, которые там сотнями миллиардов долларов ворочают каждый год. Но есть компании по расследованиям в бизнесе, которые как раз этим занимаются. То есть они глубоко вкапываются во всякие проблемы и раскапывают там, что нужно.
Ну и какой был сценарий у «Панорамы»? Какое было, так сказать, целевая установка, вот, когда, наконец, вас решили взять? Они вас взяли, потому что молодой, во-первых. Во-вторых, какой-то у вас был уже опыт расследований, да? Вы там на пару фирм какие-то проекты делали.
Да.
Не будем останавливаться на них, потому что, видимо, подписку дали. И когда они обо всем этом узнали и видят молодого человека, не растолстевшего еще от английских хлебов, они поняли, что такого паренька можно выдать за кого? За нелегального иммигранта.
Да, можно. То есть еще вам... не очень разъевшийся.
Да. Значит, пришлось притворяться... русскоязычным нелегальным эмигрантом.
Ну, я на самом деле русскоязычный, но да. Легальный эмигрант.
Уже и паспорт есть.
Уже и паспорт есть.
Отлично.
Но паспорт я оставил. Угу. У нас была съемка встречи с ведущим программы Полом Кенином на автобусной станции на Виктории, когда я, значит, они снимают, как я отдаю ему свой британский паспорт, то есть я без всяких документов, удостоверяющих мою личность, отправляюсь в вот это расследование. Mm-hmm. в тот раз мы ехали в Норфолк. Но, в принципе, мы были в Норфолке, там, рядом с Бирмингемом.
Значит, как телевидение знало, куда вас посылать?
Ну, у них были свои источники, потому что программа очень долгий опыт подобных проектов, и поэтому у них какие-то свои источники есть, и они знали, что там в некоторых районах... И в основном первая компания, например, которую мы расследовали, очень крупная, и она уже была... освещалась, ее деятельность освещалась раньше в прессе. Но это было много лет назад. Теперь вот они говорили с местными властями, говорили, да нет, что вы, компания теперь прекрасно занимается, только легальных иммигрантов берет на работу, что оказалось совершенно не так.
Значит, если бы вас посылали от имени газеты, то вам достаточно было бы блокнот и карандаш.
Да.
Если бы вас посылали от радиостанции, вам надо было бы прятать небольшой портативный диктофон. Но вас послали на задание, на подпольное, для телевидения. Значит, нужно было привести какую-то движущуюся картинку. Как технически вас оснастили? Вы же не приехали туда с камерой, понимаешь, через плечо или там в руке. Вот разрешите, товарищи, я вас поснимаю для семейного альбома.
Ну, на самом деле, камеры в наши дни достигают миниатюрнейших размеров. И та камера, которая у меня была, она, в принципе, одна из тех, которую можно вполне спокойно купить в магазине здесь. Видеотехники. Нам нужна была именно такая камера, а не какая-нибудь там специальная малюсенькая телевизионная шпионская камера, которую можно купить там в шпионских магазинах, потому что качество не то. Должно быть качество, которое подойдет телевидению. И не какое-то там черно-белое изображение, а цветное.
Вы цветное снимали?
Ну, конечно, да.
Но... А свет, свет, откуда свет вы брали?
Ну вот сколько есть, только и снимают.
Да. Ну, правда, там ночное видение, функция ночного видения нельзя было использовать с линзой, то есть с самим объективом, который там через стекло.
Но ведь объектив
было...
не на камере, саму
объектив
камеру не видно.
Объектив был у меня под пуговицей, даже не в самой пуговице, а под пуговицей, вот в том разрезе, куда пуговица входит на другой стороне рубашки. Вот как бы окончание этого разреза внизу пуговицы, там было малюсенькое с булавочную головку, да.
Ну, вот этого уже в магазине не купишь.
Сама линза. Этого в магазине не купишь, да.
А от головки, видимо, идет стекловолоконное...
Стекловолокно обратно в камеру, которая была у меня там спрятана где-то на теле.
Ну, и надо полагать, что, в общем, они не очень-то и... Они же не ожидали такого, они не очень-то приглядывались, даже не обыскивали, что ничего такого.
Да, ну, представьте себе, не ходят же люди... по улице и смотрит так, где
вот
тут идет секретная
вот
съемка.
Да. Даже если булавочка есть, да. Ну и что, ну есть булавочка.
Об этом мне говорили. Но когда на тебе камера, ты, конечно, гораздо более нервничаешь. Поэтому понятно. Я, например, убедил своих коллег разрешить мне в этой камере походить день просто по Лондону, чтобы немножко привыкнуть.
Она где была на теле, в каком месте?
Ну, она была, был такой пояс, который я одевал.
Но ронять камеру, конечно, категорически было нельзя. Ты же во время разговора с нелегальным мигрантом что-то вывалилось из человека, он говорит, ой, простите.
Ну, там... Вы вообще могли сильно помять.
Да, помять. Ну, на самом деле, риск меня очень привлекал. Я надеюсь, что после этой программы со мной в основном ничего не случится, хотя... Конечно, долго можно было объяснять, то есть нужно было бы долго очень мне объяснять бедным моим согражданам и повышенным.
Но там была техническая проблема, видимо, с переменной пленки и переменной батареи, потому что камера работает не бесконечно.
Да, самой пленки хватало на час, ну и на час хватало и батареи. То есть там...
Хорошо, телевидение выяснило район и приблизительно фирму, с которой надо было иметь дело. Но нужно было как-то втереться в доверие, нужно было найти конкретных людей, нужно было прийти в какое-то агентство. Этих данных не было. Это нужно было найти самому в поле, как разведчику.
Агентство было известно, но попасть было с самого начала не так легко, потому что... Эти люди приезжали в основном напрямик через каких-то еще других людей, либо из Прибалтики, либо из России, либо из Грузии, или откуда-то еще, либо через Лондон. Но напрямую никто вот так через дверь не входил в агентство и не говорил, да здрасте, я такой-то нелегальный мигрант, дайте мне работу. Это мне невероятно повезло, на самом деле, потому что мы буквально ехали по городу на машине, и я увидел на улице несколько русских, они стояли на углу. Мы заехали за угол, я вышел из машины, пытался произвести впечатление, что это совершенно случайно, значит, прохожу, потом обернул, сказал, ах, вы русские. Сказали, нет, мы не русские, мы из Литвы. Завязался разговор, я потом подружился с одной из девочек, которые были там, и она меня рекомендовала человеку, дала мне его телефон, и у меня уже в кармане был телефон человека, который обещал мне работу, что он знает. И он был как раз-таки связующим звеном между тем потоком нелегальных иммигрантов, которые приезжают в Великобританию, и самим агентством, которое дает им работу.
Тут сейчас, видимо, надо выяснить структуру происходящего. Скажем, для того, чтобы попасть в эту систему изнутри, нужно было в идеале ехать в Литву куда-нибудь или в Эстонию и через тех представителей влезать в систему.
Наниматься.
То есть, наниматься, да. То есть вы во время вашей этой расследовательской деятельности выяснили структуру происходящего. То есть люди приходят по объявлению в газетах, где-то, видим, в Прибалтике, в России, в Грузии. И что им там обещают? Потому что вы разговаривали с людьми.
Да.
Это конкретные люди, которые по найму приехали. Что с ними тут происходит?
Просто даются обычные объявления в газете. Работа за рубежом. И просто звонишь по номеру телефона. Обычно это никакое агентство. Звонишь просто по обычному домашнему телефону. И они тебе обещают, что вот, скажем, мне говорили... Мы эти все телефонные разговоры записали тоже, что вот, ну, спокойно заработаешь 250 фунтов в неделю, 300 фунтов в неделю.
Это значит 400-500 долларов.
Да.
Так.
И очень дешевое жилье, бесплатный транспорт и так далее.
Угу.
То, что не договаривалось, что чтобы для того, чтобы что я работать буду нелегально, потому что разрешения на работу не будет, и для того, чтобы хоть каким-то образом легализовать свое положение, тоже каким-то нелегальным способом, мне нужно будет купить документ Министерства внутренних дел британского, которая, значит, имеет там внутри штамп разрешения на работу.
Но документ фальшивый.
Фальшивый документ. И сделанный тоже довольно грубо, на самом деле.
И самому пришлось, вам самому пришлось такой документ покупать?
Да, потому что когда я вышел на человека, он мне сказал, ну, знаешь что, работа будет стоить тебе 100 фунтов, и 80 фунтов тебе нужно будет заплатить за разрешение на работу, которое, значит, для тебя будет сделано.
100 фунтов в неделю?
Нет, работа. 100 фунтов один раз.
100 фунтов
ему
за, как агент.
Вступительный взнос.
Вступительный взнос.
А эти деньги вперед надо платить, или они вычтут?
Вперед, да. То есть еще до того момента, как я поднял вообще лопату там, или не знаю что, в зависимости от того, где я работал, уже я начинал платить им. Это все системы.
То есть типичный вариант, приезжает человек из бывшего Советского Союза, здесь его встречают.
Может быть, даже в некоторых случаях вообще даже не встречали, то так. есть бросали их вообще, после того, как они заплатили $1500, например, за это все услуги. Они приезжали, не могли никого найти.
У них берут деньги прямо там?
Да. А потом они еще платят здесь.
Ну, это понятно, но вот там, значит, тоже сначала они платят деньги.
Ну, естественно.
Они с них берут в среднем $1000. Обычно-то больше, чем $1000. Обычно до 1500. А в это входит стоимость билета. Ну, сколько билет может стоить на Аэрофлот или Литовский? Да, ну, 200 с чем-то долларов, да? То есть в основном эти люди платят за какой-то номер телефона, по которому не звонят, приехав в Англию. Этот человек их посылает там куда-то в сельскохозяйственную местность на работу.
Сережа, позвольте задать такой вопрос, чисто человеческий. Я все-таки эмигрант. И приехал сюда без всяких таких агентств с 4 фунтами в кармане. Но у меня есть четкая причина, почему я это сделал. Я политический эмигрант, я не мог жить в Советской России, в Советском Союзе. Скажите, пожалуйста, чем они, что их заставляет уезжать, платить деньги вот из таких, ну, относительно благополучных, что ли, стран, как Эстония, Латвия, Литва, допустим. Допустим. В чем их, почему они едут?
Ну, судя по тем разговорам, которые я имел с людьми, и я, честно говоря, встретил буквально единицы среди, вот, скажем, там, 100 человек, с которыми я говорил, может быть, 2 упоминались даже, я их даже не видел, людей, которые приехали и остались, и просто работают. А остальные приехали, потому что им пообещали золотые горы, потому что у них семьи в Литве там, или в Перебалтике, или в России, потому что они хотят заработать денег, потому что они сидят без работы. Многие из них заняли деньги у себя дома. Многие, кстати, у людей, которые связаны с подпольными всякими темным бизнесом, им нужно отдавать эти долги потом. И большинство из них, это, хотя они называются на английском языке, то есть терминология, это нелегальный иммигрант, эмигрировать они не собираются. Они понятно. Здесь временно, они хотят заработать проехали. Деньги и уехать обратно.
А знали ли они, когда они выезжали, вот это очень интересный вопрос, знали ли они, что им придется работать нелегально?
Да, ну, видимо...
Их там легальность вопроса конечно. Не волнует.
Да, мне очень сложно говорить за людей, потому что... Кто-то, ну, не знаю, кто-то, видимо, знал, кто-то не знал.
Мне только непонятно.
Мне лично не объяснили. То есть мне сказали, говорю, а разрешение на работу? А он говорит, ну, это будет вам оформляться в Англии уже. Mm-hmm. Хотя мы знаем, что по миграционным правилам здесь, если вы уезжаете на работу в Англию, то вы должны получать разрешение на работу уже в посольстве там, на месте.
Еще
мне только непонятно, зачем панораме, что называется, и в обиду ей будет сказано, нужно было вести такой розыск, когда мы все, живя в Лондоне, мы знаем... Немыслимое количество мест, где работают русские эмигранты. Зайдите в любое кафе, поговорите с любым человеком. Сколько я разговаривала с украинцами, с белорусами. Все они здесь вот так вот работают.
Нет,
то есть это
ответ,
настолько широко.
Ответ на этот вопрос будет дан завтра в программе. Потому что речь идет о конкретных сельскохозяйственных работах для снижения цен закупочных сельскохозяйственных продуктов, которые идут в большие супермаркеты.
Тоже помните, год или два назад был скандал с поляками, которых жило несколько сот человек, где-то собирали то ли клубнику, то ли что-то, их всех депортировали. Это все абсолютно, так сказать, на виду, по-моему. Да.
Тут шло расследование, потому что задевалась тема не только нелегальной миграции и каких-то людей, которые могут там подрабатывать в каких-то мелких ресторанах и так далее. Здесь идет речь о крупной очень системе, которая приносит многомиллионные, даже, может быть, миллиардные прибыли. Идет речь о супермаркетах, которые через фабрики, поставляющие им продукты, и фермы, связанные с нелегальными мигрантами, как рабочей силой, через так называемых гангмастеров. Угу. Это посредников.
Через гангстеров, через посредников.
Ну, начать здесь, видимо, надо с капитализма и со свободного соревнования различных супермаркетов, потому что даже крупные системы типа Сейнсбури сейчас начинают терять прибыли, возникает паника, и ищут, сбивают цены как можно больше, выигрывает, конечно, потребитель, в конце концов, от всего этого соревнования, но борьба за ценообразование идет совершенно чудовищная. И, видимо, все это часть общей картины, потому что кем довелось работать? Вот мы сейчас уже переходим к конкретной деятельности, но перед этим надо сыграть музыкальный кусок, принесенный вами. Называется он «When you're good to mama, then mama is good to you». Это значит что?
Ну, я это посчитал, что это такая песня о посредниках. Когда ты хорошо относишься к маме, мама тебя тоже. Ну, на самом деле, мама — это была мама, действительно, посредник в тюрьме, потому что это из мюзикла «Чикаго».
Окей, мюзикл «Чикаго».
Always sees me through. When you're good to mama, mama's good to you. There's a lot of favors I'm prepared to do. You do one for mama, she'll do one for you. They say that life is tit for tat, and that's the way I live. So I deserve a lot of tat for what I've got to give. Don't you know that this hand washes that one too? When you're good to mama, mama's good to you.
Ну, мы продолжаем нашу детективную повесть. Приехал человек на задание, нашел контакты, разыскал телефон. Что происходит дальше? Приходит человек, полностью владеющий английским языком, свободный, колледж здесь, кажется, закончили на иностранном. Значит, вы должны придуриваться не говорящим на иностранном языке.
У меня даже была, то есть вот тот человек, который меня связал, тот самый гангмастер, да, этот посредник, он сам из Литвы, тоже нелегальный иммигрант. И он меня назвал, ну, как это сказать, дубиной, короче. Говорит, ты ничего не понимаешь. Потому что мне его приходилось переспрашивать иногда для записи, что он мне только что сказал. Я его переспрашиваю, говорит, ну, ты дубина жуткая, стаиросовая. Ты иди поговори с людьми, ты ж ничего не понимаешь.
Ну да.
А ты говоришь, повернись в профиль, пожалуйста, еще раз скажите то же самое.
И уровень хорошо вы проверяете.
Ну, это когда с ним, конечно, это было смешно. Или там, например, когда, наконец, пришло время после двух А когда я проработал в промежутке 10 дней, то есть еще проблема была, что работы не было. Mm-hmm. То есть в промежутке 10 дней я проработал только 2 дня. И получил за все про все 30 чем-то фунтов. Mm-hmm. И ну, вот на это должен был жить каким-то образом.
А жилье вам давали там, где вы работали?
Я, в общем, как сказать, это был, так сказать, первоначальный план. Но когда мы обсудили все риски с этим связанные, с тем, что мне нужно будет каким-то образом скрывать камеру и переодеваться и так далее, mm-hmm. и так далее, и потому что там, где меня хотели поселить, в той комнате еще было 4 человека, и мы решили, нет. Я там придумал историю про какое-то общежитие, на самом деле мы, к сожалению... Жили... Мне было очень стыдно, но мы остановились в трехзвездочном отеле.
Гостиница, да-да-да, понятно. А какая работа была первой, куда вот этот гангмастер послал?
Он меня послал на картошку, но не в,
было.
Не в нашем... Да. Это не на полях картошка, а на фабрике. То есть приходила картошка с полей, ее там мыли на фабрике, и затем сушили, ну, практически, ну, частично сушили, и мы ее паковали. То есть нам нужно было и сортировать сначала, а потом паковать. Интересно, что вот я должен был в ночь работать, то есть 8 часов была ночная смена, и нам дали задание перепаковывать картошки из одной упаковки в другую. Там были разные этикетки. Того же самого супермаркета, но даты были разные.
О! То есть они, короче говоря, взяли старую картошку и перепаковали в новые даты. То есть они, короче говоря, совершили прямое нарушение закона. Потому что сейчас английские домохозяйки, и не только английские, конечно, сейчас даже русские стали так, и всегда интересуются, до какого срока годен тот или иной продукт.
И на самом деле они были правы, потому что мы все знаем, что эти сроки чудовищно занижены. На самом деле продукт можно есть, мы все в холодильниках держим.
Понятно.
И за неделю дольше, и 2 недели, и ничего не случается.
Таня,
да. Но закон сейчас, есть закон, я понимаю.
Вы сейчас разговариваете так, как и я чувствовал, когда я приехал из России, что с жиру бесятся, знаете.
В данном случае абсолютно, как с органическими продуктами.
Но на самом деле...
На самом деле это большая афера, потому что...
Это безусловно.
Когда «Панорама» предложила, значит, естественно, мы как бы справедливость должны соблюдать, предложили супермаркету, куда эта картошка шла, объяснить, почему это все так вот упаковку, значит, меняли, и почему это все происходило, они сказали, что... Ну, вообще-то, картошка может лежать на фабрике. Там, по-моему, они сказали 2 месяца. Когда «Панорама» обратилась потом к этой фабрике, они сказали, наш стандарт 6 месяцев. То есть у них даже у самих шел.
Ну, хорошо, да. Перепаковал картошку. Что за деньги предлагали, что за зарплату? И кто рядом работал?
Зарплата на этой фабрике была довольно приличная, но меньше, чем должны были они платить. То есть нам платили что-то такое 3,60 в час.
Минимум национальный. Да.
Да, но это была ночная смена, должны были платить больше.
Больше.
И рядом, кроме супервайзеров, то есть вот
надсмотрщиков.
Ну, мелкого начальства, скажем так. Все остальные были... люди из той же самой компании, что и я, в основном нелегальные иммигранты.
А из какой страны? Вот с кем разговаривать ночью пришлось?
Очень много прибалтов. И мне кажется, это потому, что прибалтийские государства имеют такую привилегию, то есть граждане прибалтийских государств, безвизового въезда. Хотя очень многие из них так и не добираются до Англии, потому что не таможенники, а паспортный контроль там на границах останавливает, подозревают, что там что-то, что они будут работать или что, и отсылают их обратно. И поэтому многие платят так, она из 1000 фунтов. Mm-hmm. То есть как стандартная такая плата, ну не знаю, может быть, где-то меньше, где-то больше. Ну примерно... Я, кстати, ошибся, не 1000 фунтов, 1000 долларов за то, чтобы проехать на машине через всю, то есть тебя везут через всю Европу и провозят через французское...
Ну вот на картошке за 3,60 в час, а то он получит там 25 фунтов примерно за ночь, а 5 дней или сколько там работает в неделю? 6 раз в неделю, 6 дней.
Ну, многие, некоторые работали там довольно...
Без выходных вообще.
Некоторые работали, ну, например, вот... Когда я заступил в эту ночную смену, два парня с гордостью мне сказали, что они вот только что проработали дневную смену и, значит, заступают в ночную, то есть 16 часов, ну, исключая перерывы.
И из них что вычитывают, что с них вот эти посредники берут?
Так как нас забирают на микроавтобусах, там, из разных мест, где кто живет, Они вычитали фунт 50, значит, за этот микроавтобус. И, значит, если ты платишь, значит, аренду за жилье, значит, еще за жилье.
А какого типа? На самом деле мало остается.
Какого типа жилье?
Да. И жилье в некоторых случаях просто жуткое. Я познакомился с двумя эстонцами, которые... Один из них, кстати, бывший милиционер из Вильнюса, которого, ну, в общем, попросили, там у них было сокращение, он ушел, сидел без работы, потом решил поехать в Англию подработать. В общем, им досталась чудесная квартира, как они говорят, с усмешкой, счастье. Счастье, значит, с бетонным ковром, как они его называют, потому что ковра даже нет, бетонный пол такой. И жуткая сырость.
Ну, да, уже конденсация идет.
Паспорт, говорит, паспорта у них абсолютно какие-то все такие скореженные.
От сырости.
Да, от сырости. И, значит, каждый там, когда посчитали, там, значит, они платят примерно 45 фунтов каждый, плюс там за электричество, за газ и так далее, за воду, примерно получается 60 фунтов
в неделю. То есть 100 долларов в неделю.
100 долларов, 100 долларов в неделю.
Чистыми уже.
За эту квартиру, которая находится вообще неизвестно где.
Не получится меньше, если учесть то, что они заплатили вначале.
Но они могли бы за эти деньги снять в другом месте. Но языка нет, и никуда не пойти.
Да, и абсолютно невозможно что-либо найти, потому что ты как в клетке, и если у тебя какая-то проблема, ты идешь к тем же самым посредникам, которые тебя оббирают каждый день.
То есть знание силы опять.
Не заинтересованы в том, что в улучшении твоих собственных
условий. Ну, понятно. Но если бы они говорили по-английски кое-как, они могли бы найти квартиру.
Да, а большинство не говорит.
Ну да. Какие еще работы? Картошку попаковал.
Да. Затем нас послали совершенно потрясающую путевку на цыплят. Значит, курицы были потрясающие, органические, как, значит, потом узнали.
Для дорогого очень магазина.
Да.
Не будем упоминать.
Можно, кстати, упомянуть.
Потому что он упомянут будет в телевизионной передаче.
Да, будет упомянут уже даже перед... этот самый релиз уже вышел. Да. Это все уже в газетах. Харатс такой у нас есть. Самый дорогой магазин
в стране, да.
Значит, курочку мы купили 2 дня назад. Нам, значит, я ходил специально в Харатс, покупал для съемки. Значит, она была 15 чем-то фунтов. Угу. Курочка.
Ну, сейчас я курочка.
С ума сойти.
Ну, потому что курочка органическая.
Даже органическая.
Ощипанная, простите, вручную.
Курочка ряба.
Ну, вот разве что ощипанная.
Ощипанная вручную, потому что у нее вкус совершенно другой.
Для справок. В любом другом магазине стоит втрое дешевле.
Конечно, если не в четверо.
Если не в четверо.
Хорошо. Вручную кто ощипывал?
Я.
Вот наш покорный слуга.
Значит, ощипал немного.
В каком виде это все происходит?
Всего-навсего там получилось, наверное, около 90 фунтов.
Да. Сколько кур ощипать удалось?
8 кур. Ага. Ну, скажем так, будем по справедливости. Я 8 часов не работал, потому что я где-то 3 часа, там обеденный перерыв, потом я удалялся, потому что мне нужно было говорить с людьми, там искать людей на интервью. Ну, они, естественно, не знали, что они дают интервью. Ну,
так таки должна курица стоить 15 5... фунтов, если 8 куриц вы ощипали за день. Так, естественно,
получается,
так
как в одесском анекдоте.
Он получал 80 пенсов за курицу.
За курицу.
80 пенсов. Вот это мы еще не сказали.
Как в одесском анекдоте.
Я к тому шел, но еще...
Получается, на причале один кричит: эй, боцман, капитан, тебе боцман нужен? Говорит: нет. А лоцман нужен? Нет. Он говорит: ну, твое счастье, а то б я тебе наработал. Так вот и тут с курицей получается.
Да, но половина людей, понимаете, когда не увидели, что мы должны делать, они просто повернулись через полчаса и пошли играть в карты. 4 человека вообще в ангар там, next door.
Ну да.
Но что приходилось делать? Значит, куры поступали из такой камеры смерти, значит, в соседней комнате. Там жуткие крики оттуда раздавались. Передать просто невозможно.
Ой.
Жуткие крики. Куриные. Смертельных, то есть вот убиваемых куриц, которых вот по голове бьют жутким электрическим ударом, значит, каждую.
Ой.
И потом их, значит, зацепляли на какие-то такие железные крюки, и они, значит,
по глазам Леонида Владимировича, мне кажется, что он перестанет есть куриц завтрашнего дня.
Да.
Так я сейчас про это тоже расскажу.
Вы стали вегетарианцем?
Не совсем. Ну, на тот день, да. Когда курицы поступали, значит, нам надо было их снимать с одних крюков, значит, вешать на другие. И начинали общипывать руками. Ну, я, например, не знал, что внутри крупных перьев оказывается какая-то такая вот масса такая липкая.
Кровяная.
И нелегальным иммигрантам, как нам, нам не дали резиновые перчатки. Англичане все были с резиновыми перчатками. Вот, и у меня под конец...
А там были англичане там, да?
Это было жутко.
На общипке были англичане.
Да. Да вот когда начинал начинаешь общипывать, во-первых, тушка очень горячая. И кажется, что вот она еще вообще живая. Что такое впечатление, что еще сердце бьется. Она еще билась. Вот. Но самое интересное, что, примерно через 3 минуты курица начинала хлопать крыльями.
Mm-hmm. Боже мой, почему?
Уже без перьев.
Ну, это же несколько... Последние конвульсии.
Потому что она не убита, она была сильно оглушена.
Но она была убита, но не совсем.
Нет, всегда, если ведь отрубают голову курицы, она потом летит несколько
метров. Но они еще были с головами, кстати.
А, ну так тем более.
Да, они еще были полуфабрикаты.
Так, давайте как-нибудь это переменим.
Что у нас там с музыкой? У нас есть пластинка, да.
Не, ну совершенно верно, я потом приехал, до того был усталый.
Да.
Что было уже поздно.
Еще два типа работ, просто да. Чтобы закруглить эту тему. Что еще пришлось сделать?
Да, еще это уже у других совершенно, другая компания, понятно, другие места. Я работал на, ну, по-русски это не салат, а салат латук, как мне Леонид Владимирович перед передачей
рассказал. Салат латук, да, круглый.
На упаковке, да?
Да, упаковывали этот салат. И там, то, что интересно было, там, где мы жили, нас, значит, все жили в караванах таких, на колесах.
В прицепах.
В том прицепе, трейлеры, где, значит, я жил еще-то с двумя, меня поселили с двумя литовцами, мальчиками. Значит, в этом караване не было электричества и не было отопления. И не было ничего вообще на постелях.
Угу.
То есть у меня не было еще... Ну, в чем спать. Так что я спал весь одетый полностью. И кроме того, так как не было отопления, была довольно холодная ночь, было примерно 10 градусов тепла ночью.
Угу.
И я накрылся всем, что у меня было в моей сумке, всем содержанием. Все равно не мог спать. Поднимался, пытался там, выходил там, пытался каким-то образом.
Ужас. Но тут и песня на тему называется «Hard Day's Night» — «Ночь после трудного дня».
It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log, but when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy your things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. That's why I love to come home, 'cause when I get you alone, you know I feel okay.
Рубрики, коллеги, сейчас свои рубрики доложат. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Ну, на этот раз оно и не политическое, и не детективное, а в порядке разнообразия. Британия, надо сказать, не та страна, которая мгновенно приходит на ум, когда речь заходит об археологии, не Египет, скажем. И тем не менее, здесь ведется масса раскопок. Некоторые из них невероятной древности, другие помоложе, но тоже серьезные, со времен завоевания страны римлянами. Мы, можно сказать, ходим здесь по римским древностям, ведь Лондон как-никак это римский Лондиниум. Но вот на днях обнаружилась находка совсем по серьезному счету не древняя, времен Средневековья, но зато необычайно интересная. В Йоркшире, около города Гуля, группа археологов занималась раскопками августинского аббатства. Они обнаружили 245 скелетов. Специалисты подозревают, что многие из них были жертвами чумы, свирепствовавшей здесь в XIV веке. В 1348-49 годах в Англии и Ирландии от чумы погибло примерно четверть населения. Так вот, по счастью, там какой-то удивительный микроклимат. И в местной почве трупы замечательно для 600 с лишним лет сохранились. Среди самых поразительных находок – останки невероятно крупного августинского, большого и толстого, видимо, очень такой монах-тук, если вы помните легенды о Робин Гуде.
Он был обнаружен в гигантском гробу, и благодаря вот этому микроклимату на нижней доске гроба превосходно сохранилось его отражение. Он выглядит как призраки прямо на средневековых картинах. Но больше всего заинтересовали археологов сохранившиеся элементы одежды. По одежде ясно, что среди похороненных были и монахи, и светское население, и богатые, и бедные. Так что теперь появилась возможность изучить моды XIV века. Многие похоронены в черных, шерстяных, хорошо скроенных костюмах. Поэтому предполагается, что их хоронили в их лучшей воскресной одежде. И особенно бурные эмоции вызвали у археологов обнаруженные на нескольких скелетах мужские трусы, точнее подштанники, тоже шерстяные. Их носили, оказывается, под полотняными бриджами, которые тогда были последним криком моды, вот только-только появились. И они обладали серьезным недостатком. Они чесались и натирали кожу на ноге. И вот носили такие трусы под ними. И эти средневековые трусы, они довольно длинные, вроде тех, что в России когда-то называли футбольными, помните? Mm-hmm. И они едва ли не старейшие из обнаруженных где бы то ни было на нашей планете. Mm-hmm. И археологи настолько гордятся этой находкой, что трусы эти теперь будут храниться в местном этнографическом музее.
Британия – родина подштанников.
Именно.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
18 июня 1925 года, 75 лет назад, Политбюро ЦК партии приняло постановление о политике партии в области художественной литературы. По сравнению, скажем, с постановлением 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград», где звериный рык перемежается с сквернословием, постановление 25 года звучало относительно мягко. Там можно даже встретить фразы вроде «Коммунистическая критика должна изгнать из своего обихода тон литературной команды». Проект постановления готовили Варейкис, Бухарин, Лелевич, все трое позднее расстреляны, Раскольников, бежавший от Сталина за границу, и Луначарский, литератор по профессии. Но все равно, это было началом партийного руководства литературой, в ходе которого расстреляны 600 писателей, и по знаменитой строке Бориса Слуцкого «Русская проза ушла в лагеря». 19 июня 1970 года, 30 лет назад, Соединенные Штаты поставили на боевое дежурство баллистические ракеты с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. Их потом для краткости стали называть кассетными боеголовками. Менее чем через 2 года такие же боеголовки появились у Советского Союза. Это только один пример безумной гонки вооружений, совершенно истощившей Россию. И вот сегодня, в ответ на американские планы укрепления собственной обороны, некоторые российские генералы опять делают воинственные заявления. Неужели есть люди, верящие, что Америка угрожает России ракетной войной? Вероятно, нет. Но генералы заботятся о собственном благополучии. 20 июня 1605 года, 395 лет назад, Лжедмитрий I, он же Григорий Отрепьев, вступил в Москву и занял царский престол, как якобы сын Ивана Грозного. Процарствовал он всего 11 месяцев, потом его убили. Но вот даже Карамзин отдает ему должное. По словам Карамзина, Отрепьев был умен, постоянно посещал заседания Боярской думы, умел решать сложные вопросы, старался даже, это звучит весьма современно, бороться со взяточничеством. 20 июня 1940 года, 60 лет назад, советские войска оккупировали Эстонию. Неделю назад я приводил цитату из советской энциклопедии по поводу Литвы, где якобы народ сверг фашистских правителей и пожелал войти в состав Советского Союза. Тоже, конечно, написано и о Эстонии. 21 июня 1940 года, 60 лет назад, та же участь постигла Латвию. Я только что получил письмо от русской женщины, живущей в Латвии. Она пишет о тяжелой ненависти латышей к русским, которых в стране почти половина. Это очень печально и, может быть, со временем прекратится, но кто знает, сколько еще понадобится времени. 21 июня 1840 года, 160 лет назад, родился великий грузинский поэт Акакий Церетели. В 1915 году, когда он умер, на его надгробном камне на склоне горы Мтацминда написали только одно слово – Акакий. Он автор поэм «Торники», «Ристави», «Рассказки Кола» и других, но не все в России знают, что знаменитые грузинские песни «Цицена Тела», «Светлячок» и «Сулико» написал тоже он. 21 июня 1910 года, 90 лет назад, родился Александр Трифонович Твардовский, один из самых светлых людей России. Он был крупный поэт, автор таких знаменитых вещей, как «Страна Муравия», «Василий Теркин», «Задалью даль», «По праву памяти». Но его величайшим памятником в истории отечественной литературы остался журнал «Новый мир». Твардовский был его редактором с 50 по 54, а потом вторично с 58 по 70 год. За это время он совершил целую цепь подвигов, иначе не назовешь. Твардовский опубликовал «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», «Случай на станции Кречетовка» и «Захара Калиту» Солженицына, а кроме того, прозу Виктора Некрасова, Виталия Семина, Юрия Домбровского, Владимира Дудинцева, Сергея Залыгина, Натальи Баранской, поэзию «Юный морец», Арсения Тарковского. Всех не перечислишь. Журнал был трибуной отважной публицистики Эмиля Кардина, Андрея Синявского, Станислава Рассадина и многих-многих других. В 70-м году «Сусловская свора» разгромила «Новый мир», Твардовский был вынужден уйти, и в 71-м году он умер. 21 июня 1935 года, 65 лет назад, родилась Франсуаз Куарес. В возрасте 18 лет она написала пронзительную книгу о любви «Бонжур, тристес» – «Здравствуй, грусть», опубликованную в 54-м году под псевдонимом Франсуаза Саган. Этот небольшой роман стал всемирной литературной сенсацией. Поздравляем писательницу с юбилеем. И, наконец, 21 июня 1970 года, 30 лет назад, умер писатель, книгами которого в мои годы зачитывались и дети, и взрослые. Книги назывались «Кондуит» и «Швамбрания», а их автор, Лев Абрамович Кассиль, больше ничего на таком уровне нам не оставил.
Да, блеснула шашка раз и два, и полетела голова. Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Сергеем Бережным, который работал по заданию английского телевидения подпольщиком, был нелегальным эмигрантом, конечно же, понарошке. Сергей, вы перечислили тут все страхи и ужасы, которые поджидают доверчивых эмигрантов, едущих сюда работать. Все ли надо рисовать черной краской, есть ли там какие-нибудь пробелы, есть ли люди, которым относительно повезло, и которые хоть что-то смогут из этого опасного путешествия привезти домой?
Есть. Мы пытались как-то... У нас была идея интервьюировать в Литве нескольких человек, когда с ними говорил. Были люди, которые не соглашались с нами нам давать интервью только по одной причине, что они хотели возвратиться в Англию работать. То есть есть люди, которым везло. К сожалению, я таких практически не встречал здесь. И в основном... Ну, была еще, например, одна женщина, девушка, которая тоже, она из Прибалтики, из Латвии, и она была депортирована из Англии и вернулась. И я с ней говорил, сидел с ней в ее там караване, в этом трейлере, и говорил с ней, я говорю, спрашивал ее о том, почему она вообще в Англии после этого всего, почему она вернулась, и может ли, и экономит ли деньги. Копит ли деньги. И она говорит, что нет, я все отдаю за жилье, за еду, ничего не могу экономить, не получается. Говорю, а что ты здесь делаешь? Mm. Говорит, а мне Англия нравится.
Mm. Ну, конечно, это за границей посидеть.
Ну, это прекрасно.
Я говорю, ну, надо срочно мужа находить. Mm-hmm. А она говорит, нет, ты что, мне не нужны проблемы. Я люблю свободу.
Молодец,
мне Даша. Она лично напомнила хиппи 60-х годов. Она со мной согласилась.
Подытоживая и закругляя нашу беседу, надо бы сказать, что программа «Панорама», которая будет передана в понедельник по каналу BBC1, вовсе не ставит своей целью разоблачение конкретных нелегальных иммигрантов. Она направлена не против наших несчастных соотечественников и граждан. Потому что смысл программы – показать общую глобальную экономическую картину в стране, когда из-за соревнования между крупными супермаркетами идет борьба за цену, эта борьба просачивается все ниже и ниже, и в конце концов достигает уровня сельскохозяйственного производства, где каждая копейка на учете. И тут, конечно, в силу экономической необходимости включаются теневые структуры. Вот против этого все, видимо, и направлено. Какова вообще... сама установка. Что ваши продюсеры по этому поводу говорили?
Программа задает несколько вопросов, и один из них, почему эти люди должны называться нелегалами. А я помню, кто-то из парней говорил мне, такие, ну, вот люди, которые работали вместе, он говорил, что, говорит, для нас выходить на работу каждый день это подобно тому, как выходить на фронт. Никогда не знаешь, вернешься ли ты. Они живут в постоянном страхе, что будет облава хоум-офиса, то есть Министерство внутренних дел и миграционной службы. Их поймают и отошлют обратно. Некоторые просиживали, я говорил с людьми, которые просиживали 2 недели в тюрьме здесь, перед тем, как отправили. А это люди, которые в самые жаркие месяцы сельскохозяйственного сезона представляют собой 20% от всей рабочей силы на полях и фабриках страны. Один из людей, которых мы интервьюировали, исследователь, который работает в профсоюзах, он, его цифра, 8, вся продукция, вот, которая производится, он вообще считает, что вообще вся цепь, вот, которая затем идет в магазины, да, вот эта вот вся продукция, это она без нелегальной иммиграции абсолютно пойдет в пух и прах. И он задается вопросом, кто виноват. И он просто приводит статистику. 80% всей сельскохозяйственной продукции идет в супермаркеты.
Да.
Супермаркеты диктуют множество условий тем же фабрикам и фермам. Какие химикаты использовать на полях, что использовать, что не использовать, какие условия должны быть обработки, упаковки и так далее. Если не диктуют это, почему нельзя диктовать, кого нанимать на работу, на каких условиях? Они в этом не заинтересованы. Они заинтересованы в том, что идет сейчас война цен, в супермаркеты борются за снижение цен, и вот в той экономической ситуации, которая создалась, единственное, что они могут снизить вот в этой всей цепочке, это то, что они затрачивают на рабочую силу. Поэтому они закрывают глаза на то, сколько платят, в каких условиях.
Но ведь в нарисованной нами сегодня картине выяснилось, что большая часть затрат на труд оседает в руках посредников. Вот этих вот гангстеров, или кто они там такие. То есть это даже не доходит до нелегальных иммигрантов.
Что это за люди?
Это люди, некоторые из них имеют очень довольно древнюю историю. То есть, например, одна компания, которую вот мы начали расследовать с этой компанией, в прошлом году они чистую прибыль сделали. У них чистая прибыль была примерно 2 миллиона фунтов стерлингов.
На почве нелегальных иммигрантов.
Да. Ну, нелегальных иммигрантов.
Но они фигурируют и оперируют как нормальная регистрированная компания.
Да, у них
деньги
офисы,
все проходят через банк, там никаких наличных денег в подворотне никто друг другу не передает.
Ну, платят-то наличными. Платят-то иммигрантам наличными.
И это все бывший Советский Союз, Восточная Европа. Никакие больше.
Бывший Советский Союз в основном. И, естественно, так как я заплатил за фальшивое разрешение на работу, в конце концов, мне его пришлось получить. Но и то после того, как я надавил буквально на этот человека, потому что я уже проработал 2 дня на 2 разных фабриках, и он мне до сих пор, я работал вообще без разрешения на работу, никто мне его не проверял. И когда я получил, я встретился с человеком, и он мне говорит, ну, пойдем, ты просто давай пойдем по улице туда. Я говорю, что такое, от кого мы прячемся? Говорит, у нас камера за спиной. Я повернулся, говорю, камера? Да ты что? Какая камера? Где?
А сам грудь вперед выставляю.
И мне стало очень сразу явно как-то так боязно за то, что у меня камера была под моей рубашкой.
Ну что же, за журналистский нелегкий труд поднимаем мы прощальный бокал.
Ой, нелегкий.
Да. И желаем Сергею дальнейших расследований, если ему это дело еще не надоело. А те, кто могут смотреть BBC 1, пожалуйста, смотрите. Это будет в понедельник, в котором часу?
В 10 часов вечера.
Счастливо! Thank you.